Я приветствую в студии гостя второго часа нашей программы. Это Игорь Козловский, ученый, религиовед, переселенец из Донецка, переживший плен. С Игорем Козловским мы поговорим о свободе совести, свободе вероисповедания в Украине и о продолжающем наступлении на свободу вероисповедания, на религиозную свободу на оккупированных территориях. Добрый день.
Добрый день.
Начнем с новости, которая пришла с оккупированных территорий. Власти так называемой ДНР издали постановление, по которому деятельность всех религиозных организаций будет прекращена, если они не пройдут такую специальную процедуру перерегистрации. Период отведен до 1 марта 2019 года. Те, кто не пройдут такую перерегистрацию, у них боевики будут конфисковывать храмы, молитвенные дома и другое церковное имущество. Об этом сообщает Институт религиозной свободы. Давайте начнем с обсуждения этой новости. Сейчас тоже ведь очень сложно живется религиозным общинам на оккупированных территориях. Что вам об этом известно?
Ну, без сомнения. Вы знаете, весь этот период с начала 2014 года регион, который оказался под оккупацией, переживал несколько таких волн, которые связаны с репрессиями в отношении верующих, религиозных организаций, свободы совести. И если, так сказать, выделить эти этапы, то можно увидеть, что первый этап — это 14-й, начало 15-го года, где-то до середины 15-го года. Мы фиксируем, что в основном такие правонарушения, даже преступления против человечности, преследование верующих за их религиозный выбор, закрытие молитвенных домов, захват имущества, мародерство — это в основном осуществляли так называемые бандформирования. Мы видим там и Всевеликое войско Донское, и так называемая Русская православная армия, и российские военные, которые вошли в этот период на территорию украинского Донбасса. И мы видим здесь действительно очень много таких страшных вещей. Это и захват молитвенных домов, это исчезновение людей, да, и смерть, в том числе убийства. Многие были захвачены в плен и осуществлялись различные, так сказать, такие акции издевательства над людьми, имитация расстрелов или просто расстрелы. То есть это был жуткий период времени. Потом, когда у них возникает как бы идея, пришедшая с территории России, создать что-то вроде такого квази-государства, они начинают создавать такие вот видимые формы, как бы правовые формы. Ну, понятно, что это квази-правовые, но и с точки зрения украинского законодательства они никакой силы не имеют, но от этого не легче людям, которые оказались в этой ситуации. Если они будут выполнять эти постановления, то они будут репрессированы однозначно, со всеми вытекающими отсюда последствиями, преследованием, арестами, опять же, будут забирать имущество. И вот на втором этапе таким органом, который взял все под контроль, это было Министерство государственной безопасности, так называемое Министерство государственной безопасности, вот этого квазиобразования под названием ДНР. И в этот период времени они начинают составлять вот списки организаций, которые еще действуют, потому что в первый период очень много и лидеров религиозных, и религиозных организаций, многие покинули регион. Те, что остались, они как бы продолжали жить, но старались не очень, возбуждать их к себе интерес, потому что в основном удовлетворяли религиозные потребности верующих. Но там уже были моменты слежения за ними, особенно если вдруг они подозревали их в каком-то проукраинской позиции, как они утверждали, и, естественно, тут же приписывали им экстремизм, там, тягу к терроризму, ну и прочую чушь. И появляется система доносов, наблюдений, внедрения своих людей. А уже на третьем этапе, когда они уже попытались создать такую квазиправовую систему, свой закон о свободе вероисповеданий. И это такой микс с элементами бывшего Советского Союза, российского законодательства, плюс введение таких моментов, которые являются не юридическими, не научными. Например, понятие секта, которое явно носит уничижительный характер сразу же. И поэтому любой чиновник в кавычках, может сказать, что вы секта. А как дальше определить, в общем-то, такого определения юридического и научного...
Ну, у них может и появится, да?
Ну, несомненно, все что-нибудь совпадать с и генеральной линией сразу же будет уходить в эту зону, зону так называемой секты.
А вот интересный вопрос преследования мусульман. Ведь в рядах... людей, которые приезжают, скажем так, граждан Российской Федерации, которые приезжают и принимают участие, незаконное участие в вооруженном конфликте с украинской армией, а они ведь часто исповедуют ислам.
Ну и были такие, конечно.
Были, да. И вот что происходит. В июне в оккупированном Донецке, это издание в частном, я цитирую, произошло очередное нападение боевиков на так называемых ДНР, на религиозную организацию прихожан, да, мечети Аль-Амаль, которая находится в Калининграде, в Калининском районе города Донецк. А как это объяснить?
Ну, это очень просто объяснить, потому что в данном случае это вопрос даже не религиозный, а скорее религиозно-политический. На территории так называемой ДНР остались несколько таких центров притяжения мусульманской общины. Общий. И если те, которые сразу были сориентированы на Россию, у них там родственники, они выходцы во многом, да, оттуда. Есть люди, которые просто ходили в мечеть, совершали свои традиционные ритуальные действия, молитва, приходили на джума-намаз. А есть те, которых постоянно подозревали в том, что они имеют отношение к Украине. Это вот как раз касается Аль-Амаль. Дело в том, что большинство действительно проукраинских мусульман выехало. Есть они в Киеве, муфтий духовного управления мусульман Украины Ума Саид Исмагилов. Он с самого начала занимал активную позицию. Это мой ученик, и я хорошо знаю как бы эту ситуацию. И все, кто так или иначе имел отношение вот как активная гражданская позиция, их там уже нет. Это были простые люди, простые верующие. Но так как к ним приходили очень много других мусульман, а те, кто считает, что они должны быть центром, я думаю, что они спровоцировали эту ситуацию с тем, чтобы натравить вот эти так называемые Министерство государственной безопасности ДНР на вот эту общность мусульманскую. И они действительно пришли туда, они в самом начале еще были различные сюжеты по телевидению, у них по местному были напечатаны в различных, сказать, газетах, где они прямо уже называли их там экстремистами, сколько можно, как будто бы глаз народа. Вот создали такую ситуацию. Ну, совершенно советский такой подход. А затем уже на этом основании якобы прореагировали правоохранительные органы и закрыли эту мечеть, вызывали верующих на допрос, они дали подписку о невыезде и изъяли литературу. Я знаю эту литературу, но смешно, когда называть эту литературу экстремистской.
А какая это литература?
Ну, например, там «Крепость мусульманина». «Крепость мусульманина», ну, я даже, если провести такую аналогию, это что-то вроде православного молитвослова. То есть там просто написано, что нужно делать мусульманину в той или иной ситуации. Например, когда вы чихнули, что нужно говорить. Да, они назвали это все экстремистское. Но это либо абсолютная глупость, связанная с невежеством, ну, классическим невежеством, безграмотностью, потому что без отсутствия, там, я не говорю там вообще образования, хотя бы гуманитарного, начатка гуманитарного образования, и заканчивая паранойей. Перед нами классическая такая паранойя.
А скажите, пожалуйста, до войны какой был религиозный состав на Донбассе?
На Донбассе, но Донецкий регион имел всегда пеструю такую картину, потому что туда приезжали люди совершенно из разных регионов. Они приносили, естественно, свои взгляды. Нет укорененного, ну, сельское население, понятно, укорененное, а городское, это как Донбасс, это в основном урбанизированный регион. То, естественно, там нет, я бы сказал так, какой-то стержневой религиозной системы. И на начало 2014 года на территории Донецкой области действовало 1798 религиозных организаций.
1798.
И Московский патриархат, например, Украинская православная церковь в единении с Московским патриархатом, они имели 42,5% всей религиозной сети, то есть меньше половины. Часть это были Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская греко-католическая церковь. Протестанты всегда доминировали в регионе, то есть их было чуть-чуть больше 50%.
Всегда. Протестантов?
Да. Это два региона в Украине такие, где протестантская общность настолько мощная. Это город Киев и Донецкая область. И протестантизм у нас имеет тоже достаточно глубокие корни. Это евангельские христиане-баптисты и все крещенные Духом Святым, начиная от христиан веры евангельской, заканчивая Церковь Божия. Они, кстати, были очень активны с гражданской такой позицией. И поэтому многие, опять же, тоже покинули регион. Есть мусульмане, есть иудеи, их сейчас мало уже осталось, а на начало 2014 года это примерно где-то чуть-чуть больше 20 организаций иудеев, традиционно проживающих на этом регионе, потому что в свое время Кальмис был чертой оседлости, поэтому, естественно, там было всегда компактное проживание еврейского населения. И также, естественно, и буддисты, 9 общин, и все они, собственно, покинули регион. И вайшнавы, и очень много там, ну, самых разнообразных религиозных организаций, потому что, в принципе, люди жили достаточно толерантно. Толерантно относились к мировоззренческому, вероисповедальному выбору тех или иных людей. Никто на этой карте пытались, конечно, играть, но никогда не доходило до каких-то конфликтов.
Пока не вмешалась Россия.
Да, пока не начинается вот эта наша страшная ситуация с войной.
Игорь Анатольевич, я попрошу вас одеть наушники, у нас есть слушатель.
Да, конечно.
Или слушательница. Добрый день, вы в эфире, ваш вопрос слушаем. И очень важно знать нам, откуда вы нам звоните.
Так, это Киев. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, кто такие свидетели Иеговы? В России, я знаю, это запрещенная ветвь религии, в Украине разрешенная. Чем они интересны или чем они вредны? Пожалуйста, объясните.
Пожалуйста.
Спасибо.
Вы знаете, да, проблема, которая возникла сейчас в России и в мире, просто с ужасом смотрят на эту ситуацию, она, конечно же, стала частью и тех оккупированных территорий, где тоже как бы вслед за Россией начинается преследование свидетелей Иеговы, они запрещаются. Совершенно тоже дикая ситуация, потому что первоначально, еще в 19 веке, эта организация возникала как общество по изучению Библии. И название свидетелей Иеговы они получают только в 30-х годах 20 века. Во время Второй мировой войны они пострадали, наверное, больше всех из всех религиозных организаций. Они все прошли через концлагеря.
А почему именно к ним такое отношение было?
Потому что, с одной стороны, они, как исследователи, пришли к выводу, что вот эта фраза «дружба с миром, вражда с Господом», да, для них стала как одним из моментов центральных. И в ожидании второго пришествия они стараются как бы дистанцироваться от государства, от социальной жизни. В Советском Союзе их привлекали к уголовной ответственности за то, что они не шли служить в армию, они не голосовали, не участвуют. То есть в общественной жизни вот в такой активно они принимают участие, хотя это право, это право. Каждый человек имеет право не принимать участие там, в выборах и так далее.
Даже не обязательно быть свидетелями Иеговы.
Да,
чтобы отказаться идти служить в армию, можно быть пацифистом.
Пацифистом, для этого альтернативная служба существует. Да. Ничего в их литературе экстремистского нет, хотя в России признали, там, якобы там исследовали. Я смотрел эти экспертные заключения, печалька. Да, действительно очень печально смотреть на это все. И такие попытки были и в других странах, например, там в той же Греции. Но обычно свидетели в международных судах выигрывали процесс. Никаких к ним претензий нет. пытается говорить о том, что вот они не переливают кровь, потому что они стоят на позиции душа в крови, и поэтому, естественно, не переливают. Но благодаря тому, что они ставят этот вопрос, а все же они за то, чтобы спасать человеческую жизнь, это простимулировало исследование в мире по переливанию тех физрастворов, которые есть аналогами крови, но не являются кровью человеческой. То есть другие формы. Мы можем как угодно относиться к их вероучению, но как граждане имеют свое право на свою точку зрения. Это как бы вопрос, который касается свободы совести. Вот как раз перед нами классический момент свободы совести. Ничего страшного, экстремистского в их организации нет. Это те же граждане Украины, там, России и так далее, которые не могут быть попраны в правах на том основании, что у них другое мировоззрение.
У меня есть знакомый друг, даже можно сказать, Николай Бирючинский, скульптор из Горловки, переселенец. Он как раз состоит в этой организации «Свидетели Иеговы». И в самом начале оккупации его задержали, провели такой обыск и нашли соответствующую литературу. И по этой причине забрали его в подвал, через 10 дней отпустили.
Ну, слава Богу.
Да, но это было в 2014 году. Вот да. Сложно и страшно представить, что может быть после того, как церковь, вот эта организация «Свидетели Иеговы», вряд ли она пройдет вот перерегистрация.
Не, она не будет. Да, во-первых. Во-вторых, их уже сейчас дискриминируют, уже сейчас говорят, что они запрещены. Уже сейчас в той же Горловке зал царств, их молитвенный дом, уже реквизирован, да. То есть, другими словами, уже есть репрессии в отношении свидетелей как в ЛНР, так и ДНР. И, а что касается, предположим, других организаций, например, вот вы слышали, да, в Луганске сейчас они признали экстремистской организацией евангельских христиан-баптистов, которые входят во всеукраинский союз евангельских христиан-баптистов на том основании, что звучит фраза «всеукраинский», то есть они относятся к Украине, ага, значит, вы уже не потенциально, а реальные экстремисты. И там, конечно, такой же маразматический параноидальный сюжет разворачивается.
Ну хорошо, а как же быть с названием «Украинская православная церковь Московского
патриархата»? Вот, вы
патриархата?
Абсолютно правильно говорите, да. Ну, слова «Московского патриархата» там нет.
Поэтому... Просто «Украинская православная церковь».
«Украинская православная церковь». Вот как раз в ДНР, они в своем законодательстве сделали для них специальное облегчение, чтобы к ним нет ни претензий. По понятным причинам, конечно, потому что с самого начала Украинская Православная Церковь в единении с Московским Патриархатом на этой территории заняла, я бы сказал, ну, не проукраинскую позицию. Мы знаем, что и они, ну, в прямо либо косвенно все равно поддерживает там существующие порядки. Вот, например, на пасхальное служение они там на передовую возили там пасхальные куличи, освящали там, боевиков. Все это, конечно, вызывает возмущение в украинском обществе. Ну, а там это рассматривается как конкретная поддержка вот их тех структур, которые являются частью этой системы, которая возникла на этих территориях.
Я напомню нашим слушателям, вы на волне Громадского радио, слушаете программу «Киев-Донбасс». У микрофона Наталья Соколенко и мой гость Игорь Козловский, ученый, религиевед, общественные деятели. Вот как вопрос по вашей профессиональной деятельности. Что обычно происходит с религиозными общинами, когда наступают такие репрессии? Все-таки вот та часть оккупированной территории, временно оккупированной территории Украины, не впервые в истории человечества... Да. Там-то создается такая ситуация репрессии, преследований за религиозные, да, убеждения. Что, да, обычно происходит? Что вы обычно прогнозируете? Но... Что будет на территориях оккупированных,
да,
происходить?
Я знаю это, как бы, эту проблему уже 40 лет я исследую. Я наблюдал это еще, как происходило в Советском Союзе, как это происходило в независимой Украине и что происходит сейчас. Ну, во-первых, свобода совести — это же внутренняя свобода, да, и поэтому очень часто люди, которые не имеют тех или иных мировоззренческих позиций или вероисповедальных, им сложнее понять. Вы знаете, пребывая там в подвалах, меня часто спрашивают, как я выжил. Да? там находясь и после пыток, и, предположим, находясь там в камерах-одиночках и так далее. Я всегда говорю, что всегда есть три момента. Первое — это любовь, любовь к своей стране, к своим родным, близким, которые тебя поддерживают, и ты знаешь, что за тебя борется. Второе — это ответственность за эту любовь. Ты должен нести эту ответственность. А третье — это твое внутреннее пространство. Ты перед собой стена. Все, ты закрыт. Ты закрыл глаза, но у тебя есть внутреннее пространство, у тебя есть внутренний диалог. Ты можешь молиться, ты можешь общаться внутри, у тебя есть внутренний мир. И вот верующие, которые реально, действительно, искренне верующие, у них есть этот внутренний мир, и они могут молиться. Это уже одна из форм. Вторая форма — это так называемые домашние церкви, небольшие группы, когда люди будут собираться вместе. Третий момент — это религиозное подполье. Вот в Советском Союзе религиозное подполье существовало всегда. То есть не было ни одного момента, даже самая страшная репрессия 30-х годов, все равно было религиозное подполье, потому что сказано, нужно слушать Бога прежде людей. Господь смотрит твое сердце. Он наблюдатель. Он великий наблюдатель за тобой. Если человек верующий, он знает, что за ним наблюдает Господь, и поэтому он не может стратить. Он должен молиться, он должен нести этот свет, который дал ему Господь. И поэтому, естественно, религиозное подполье будет существовать.
Ну вот, возвращаясь к советскому периоду, могу подтвердить на примере своей истории, что даже коммунисты принимали участие в работе подпольной церкви, когда родились моя мама и ее сестры, то мой дед, который был руководителем выконкома, то исполнительного исполкома района на Винничине, он привозил переодетого в штатское священника, и крестили детей, потом были ужасные проблемы, неприятности. Но дед мой не отступал, хотя был коммунистом, понятное дело.
Ну, вы понимаете, это как раз и есть тот момент, когда человек действительно искренне верующий. А если он искренне верующий, он будет идти до конца. Это принципы, и притом не внешние принципы. Наблюдает, подчеркивая, внутри тебя Господь. Ты созидаешь внутренний храм. И внутренний храм ты должен созидать в чистоте, в правильности, в честности и в любви. Поэтому построение внутреннего храма — это задача номер один. Сказано, например, в Писании, вы есть письмо Христово. Вот вы как вы должны стать письмом Христовым? Вы должны быть чистыми страницами, на которых Господь будет писать. Да, и тогда вы будете записаны в книгу жизни. И это важный момент. И вот те люди, которые начинают репрессии, они либо действительно глупы, либо они образованы, либо они параноики, это заболевание.
Ну, а может быть, они действуют почему-нибудь на ущерение?
Ну, несомненно. Конечно, за этим стоит не просто их ритуальное телодвижение. За этим стоит определенная вот такая стратегия, что ли, подавления инакомыслия. Мысли.
То есть религиозная свобода приравнивается к свободе вообще, у оккупантов?
Да, потому как любая тоталитарная система стремится к единообразию. Одна партия, одна церковь, один союз писателей, один союз художников, то есть унификация, иначе не будет тоталитаризма. Если много, не успеть. Нужно всех свести к чему-то вот такому подконтрольному и спрашивать уже с того, кто вы поставили во главе той же церкви, партии и так далее. То есть это система управления. Она примитивная, она недолговечная, потому что нет ни одного тоталитарного государства, образования, псевдо даже образования, которое продержится долго. Человек — существо социальное, ему необходимо общаться с себе подобными. И, во-вторых, человек, каждый из нас, он инакомыслящий. Любой, если он мыслит, конечно. Если он не мыслит, то, понятно, он просто конформист, который следует тем или иным предписаниям, которые даются ему сверху. Он не мыслит, а просто ест жвачку, тех же средств массовой информации, того информационного потока, который идет, и не способен думать. Его не учили думать. Ему не нужны знания. Ему необходимы повеления, чтобы он выполнял чьи-то указания. К сожалению, это бывает. Поэтому эта система, она недолговечная. Но она сейчас там доминирует, и в этом страшно.
И как раз такой практический вопрос к вам. Вы как человек, переживший плен в так называемой ДНР, какие ваши рекомендации к тем верующим, чьи религиозные общины или уже запрещены, или будут запрещены? Вот какой из этих трех перечисленных вариантов дальше продолжение общения с Богом?
Конечно.
Что вы рекомендуете?
Ну, во-первых, я всегда призываю к той самой осторожности. Осторожности в своей деятельности, дабы не провоцировать. Нужно всегда помнить, что эта система, тоталитарная система, она наводняет и общины, и окружение верующих людей теми, кто будет писать на доносы. Поэтому нужно следить за собой. Есть, опять же, в Новом Завете, Евангелие от Луки, в 17 главе, во 2 стихе написано: «Наблюдайте за собой». Вот наблюдайте за собой. Дальше. Наблюдайте за миром, который вокруг вас. То есть будьте осторожны. Но вы не должны предавать, конечно, свою веру, потому как это ваша ответственность. Естественно, что у некоторых возникнет такая ситуация, что им нужно покинуть регион. Покидайте регион, потому как дальше будет хуже. Некоторые думают, что оно как-то вот само рассосется. Ничего подобного. Если на вас уже есть охота, то знаете, что она может закончиться плачевно. И мы знаем такие случаи, я знаю таких людей, которые вот слишком долго задержались в регионе и оказались вот в зоне внимания этих структур. Там же не только МГБ, и полиция, и прокуратура,
и ФСБ.
Ну, там, в общем, много таких структур, которые следят за настроениями. И любое вот выпадающее из ровного ряда настроение либо мировоззрение, оно, естественно, привлекает внимание. Конечно, люди должны помогать друг другу и словом, и делом, и материально, и духовно, и душевно. То есть не бросайте своих людей на произвол судьбы, потому что есть люди, у которых маленький предел. Я знаю, опять же, такие случаи, когда, заходя в такой смысловой тупик, люди прощались с жизнью, и это тоже плохо. Поэтому вот мудрость должна быть, должны быть мудрые руководители. Ко мне иногда со мной связывается с этих регионов верующие и спрашивают, что им делать, например, сейчас, когда будут идти процессы регистрации. Некоторые уже сейчас стоят на позиции идти до конца, не регистрироваться. Не регистрироваться.
Ну, как игнорировать регистрацию как иностранного агента в Российской Федерации?
Да.
Это гражданская позиция.
Да, гражданская позиция, да. И как дальше будет развиваться события, они еще не знают, но они уже выбрали такую позицию. Есть те, которые уже идут вынуждены на регистрацию для того, чтобы спасти имущество, молитвенный дом, спасти там своих верующих. То есть, все это, конечно, коллаборация, да, мы понимаем, но мы понимаем, что это вынужденный шаг. Обвинять мы их не можем. Не можем. Мы, конечно, восхищаемся теми, кто стоит на таких вот принципиальных позициях, но этих людей мы не можем обвинять, потому что по-человечески я их понимаю. Я, пройдя через все эти испытания, я понимаю, что не у всех есть тот предел прочности. И не все должны геройствовать, конечно.
Ну и по данным американской организации Комиссии США по международной религиозной свободе, из-за постоянных преследований со стороны оккупационных властей до 80% верующих, не относящихся к православной церкви Московского патриархата, уже вынуждены были покинуть оккупированный Донбасс.
Ну, я не знаю, 80%, но 2/3 так точно. Я наблюдаю за многими организациями сейчас и вижу, например, некоторые исчезли полностью. Из большого количества более 36 организаций Украинской греко-католической церкви осталось там 2 священника. 6 священников осталось Украинская православная церковь Киевского патриархата. Ну, где-то на две трети сокращаются протестантские организации.
А то вы есть... также упомянули, что и иудейские организации тоже
почти
покидают регион.
Да.
А почему?
Ну, во-первых, потому что вы с самого начала были уже такие антисемитские выпады. Это, во-первых. Во-вторых, вы же понимаете, да, что такие вот кризисные ситуации, а у еврейского народа есть исторический опыт. они прекрасно понимают, чем это может закончиться. И поэтому уже на первом этапе большинство выехало. Осталась, конечно, небольшая часть, которая ходит в синагогу, которые, ну, по разным причинам не могут покинуть регион. Но большая часть выехала либо в Украину, либо в Израиль, либо в другие страны.
Я напомню слушателям, в студии Громадского радио Игорь Козловский, ученый, религиевед и общественный деятель. Мы продолжим разговор через минуту. И во второй части программы давайте поговорим о религиозной свободе в Украине, на свободной ее части. Как вы оцениваете, это абсолютная свобода, либо она чем-то ограничена, и эти ограничения все-таки надо снимать?
Нет, ну вы понимаете, да, что абсолютных свобод не существует. Слово «абсолютное» применимо только к Господу Богу, Он абсолют. Угу. В этом мире все относительно. Мы живем
Относительная свобода у нас.
Мы живем в реальном мире, да, и мы относительны друг друга. Это во-первых. Это значит, что между представителями разных мировоззренческих позиций, вероисповедальных, все равно есть граница. Как говорил апостол Павел, ваша совесть заканчивается там, где начинается совесть другого человека. Вот как выстроить эту границу? Этим, собственно, занимается законодатель. У нас работает закон о свободе совести и религиозных организаций. Этот закон принят в 1991 году, и сейчас, в общем-то, в мире оценивается как один из самых демократических законов
в мире.
Это связано с тем, что принимался он от той самой эйфории, да, начала вот развала Советского Союза, и мы взяли лучшее. Он, конечно, подкорректирован уже, внесены кое-какие изменения, и закон стоит, в общем-то, на той границе, которая определена и, так сказать, европейским, в том числе, видением отделения церкви от государства.
А практика выполнения этого закона? Вот у нас один из лучших в мире, также закон о доступе к публичной информации. Но практика в разное время, знаете, складывается по-разному.
Конечно.
Сейчас утруднен доступ граждан к публичной информации, потому что если орган власти не предоставляет эту информацию, надо идти в суд и платить огромный, порядка 7 тысяч разного рода сборы нужно заплатить, чтобы в суде решать уже этот вопрос о доступе к публичной информации. Тут есть вопросы. А что касается закона о религиозной свободе?
Здесь немножко проще, потому что когда мы говорим о отделении церкви от государства, имеется в виду, что каждая, во-первых, свобода совести — это наша личная свобода. Вот наша личная свобода, я бы сказал, данная нам от рождения. Мы имеем право иметь свою точку, свою картину мира. Что такое мировоззрение? Это картина мира плюс круг знаний. Меняется круг знаний, меняется картина мира. Вот у нас действительно сложились очень хорошие отношения между представителями разных религиозных организаций. Тот самый религиозный мир, если можно сказать. Конечно, он нарушается на человеческом уровне, в определенных ситуациях, либо, опять же, недостаточно компетентные, сказать, действия там, местных органов власти. Несомненно, как в любой жизни, даже в семье, есть всегда проблемы, в том числе и проблемы конфликтного характера. Но Украина уникальная страна. На момент развала Советского Союза 50% всех религиозных организаций бывшего Советского Союза находились в Украине. В России 25%, в остальных 13 странах, которые возникли, тоже 25%, в Украине было 50%. И сейчас мы среди всех стран после развала Советского Союза, мы в этом отношении уникальны, потому что у нас почти 40, 37-38 тысяч религиозных организаций. В России 26-27 тысяч, вы же понимаете, население в 3 раза больше, а количество, и они беднее, они, я бы сказал, такие не так авторитетны, как украинские, мощные. Подчеркиваю, это не только касается православия, мы действительно одна из крупнейших стран в мире православных, но мы самая крупная в мире греко-католическая страна, мы самая крупная протестантская страна Восточной Европы, мы самая крупная баптистская страна Европы вообще.
А сколько рекордов?
Да. Нет, это не рекорды, это естественное, присущее, может быть, нашей ментальности, тот самый духовный поиск. Вот этот духовный поиск, который есть, может быть, одной из характеристик нашей ментальности, нашей жизни духовной, всегда был такой глубинный интерес к вопросам смысловым. Вот зачем я живу, куда я иду, Да, вот зачем? В чем моя неслучайность в этом мире? В чем моя миссия на Земле? Конечно, очень большое значение играет вот тот самый сельский мир, который был всегда представлен такой яркой религиозностью. И наша религиозность, она отличается вот от религиозности, например, на тех же территориях соседней России. Я никого не критикую, я просто говорю об отличии. Там она более аскетичная, а у нас больше жизнеутверждающая, более радостная. Это можно увидеть в тех красках, да, вот как наши праздники, да, они всегда были более яркими. Это замечали этнографы еще в 19 веке, когда сравнивали. Посмотрим даже ту самую литературу. Кто яркость вносит в русскую литературу там, 19 века?
Гоголь.
И как раз те части, где он описывает Украину. Как только он переходит к мертвым душам, сразу все становится монотонно серым. Да? А вот как только он пишет об Украине, это взрыв красок.
Само название «Мертвые души», да, и речь идет о России.
Да, да.
А скажите, как вы оцениваете, вот вы вспомнили или рассказали так детально о том многообразии церковных течений и общин в Украине, как вы относитесь к тому факту, что вот теперь украинское государство и в лице президента и парламента активно включились в религиозный процесс по обретению, предоставлению Томоса Украине.
Да, тут не Украине.
Украинской православной церкви Киевского патриархата. Спасибо за это замечание.
Да.
Ну, вы же понимаете, фон такой информационный, как будто Томас действительно должны дать Украине, если об этом просит президент.
Нет, это нормально. Вы знаете, это абсолютно нормально по той простой причине, что у нас действительно церковь отделена от государства, но государство от церкви не отделялось. Потому что, если, например, есть такие модели, когда отделение церкви и государства, например, в Соединенных Штатах Америки, там нет закона о свободе совести.
Угу.
Там даже в Конституции не записано. Только есть одна поправка в Билле о правах, что государство не вмешивается. Все.
А как они регулируют?
Как?
Просто платят налоги все, как и обычные организации, или церкви не платят налоги?
Церковь не безналоговая.
В Америке.
Да. И не только в Америке, и в Украине. Да. Да. Угу. Потому что это добровольное пожертвование верующих, и верующие сами на эти добровольные пожертвования, они уже заплатили свои налоги. И поэтому это не есть прибыль. Это есть добровольное пожертвование. Но это как бы оставим. А во-вторых, мы же должны с вами помнить, что в законе, если вы читали закон о свободе совести, там четко указано, что государство... Во-первых, берет на себя ответственность за то, чтобы исправить ошибки прошлого. Раз. А во-вторых, оно создает условия для развития религиозных организаций. То есть это обязанность государства, подчеркиваю, она записана законодательно, и поэтому удивляться не стоит того, что государство принимает в этом участие. Оно обязано на самом деле подходить к этому с точки зрения, опять же, с одной стороны, удовлетворения духовных потребностей верующих, а перед нами духовная потребность, да, а части верующих, которые входят в Украинскую православную церковь, Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь. А во-вторых, это проблема национальной безопасности сейчас, когда происходит агрессия соседнего государства, и когда, как мы видим, очень часто, я не хочу, опять же, обвинять всех верующих там Московского патриархата, там есть разные люди, есть проукраинские позиции кто-то имеет, есть люди индифферентные к этому, есть люди заблудшие, не надо рассматривать их там всех, как будто бы перед нами, ну, там, район, ничего подобного, это украинские граждане, но есть те, кто так или иначе использует этот инструмент, в том числе и со стороны соседнего государства, использует инструмент церковь, чтобы подрывать национальную безопасность Украины. Поэтому, естественно, президент, который является президентом всех граждан, всех вероисповеданий, да, он берет на себя такую ответственность. Раз. И во-вторых, согласно той самой византийской традиции, которая сложилась веками на территории вот того, окормляемой Константинопольским патриархатом, что просьбу об автокефалии, просьбу церковную, сопровождает просьба и власти. И поэтому такое вот ритуальное телодвижение должна была совершить государственная структура.
Ну, вот спасибо вам за этот ответ, потому что в нашем эфире были представители фракции оппозиционного блока в парламенте, которые утверждают, что парламент, обратившись к Вселенскому патриарху, вышел за рамки своих конституционных полномочий.
Это неправда.
Ну и ваш прогноз, как будет в случае обретения Томоса не Украиной, а Украинской Православной Церкви и Киевского Патриархата?
Нет, стоп.
Создание единой церкви.
Единая Украинская поместная Православная Церковь.
Которую
должны войти. Мы можем только прогнозировать. Которые должны объединить.
Автокефальная еще церковь, да, и Киевский Патриархат, и зарубежная, возможно. Да?
Возможно, войдут приходы там и представителей Украинской Православной Церкви в единение с Московским Патриархатом. То есть есть разные прогнозы, подчеркиваю, но это прогнозы.
Да. Но вот если это состоится, Томас будет здесь, как, по вашему мнению, должно государство, которое согласно закону, как вы упомянули, да, должно берет на себя ответственность за некие вопросы развития церкви в Украине?
Оно также должно взять на себя ответственность для того, чтобы сохранить межрелигиозный мир.
Каким образом? В какой форме? Полиция должна вмешаться?
Нет, стоп. У нас действует закон. Закон о свободе совести и религиозных организаций. Это значит, что все организации, которые есть в Украине, от самых маленьких до крупных таких вот больших организаций, все пользуются равными правами. Все граждане, никто не может быть попран в своих правах. И ни у кого нет привилегий. То есть никто не может говорить, вот я представитель там канонической церкви, я выше тебя. Это запрещено. Более того, у нас запрещено разжигание вражды и ненависти на основе религиозных верований. Это значит, что никто, ни священник в проповеди, ни преподаватель в учебном заведении, ни гражданин не может говорить о том, что одни хуже, вторые лучше. Это будет разжигание вражды и ненависти на основе религиозных верований. То есть это означает, что всех мы должны ввести в правовое, единое правовое поле, которым является, так сказать, украинское законодательство. Это правовое поле касается не только религиозных организаций, но в том числе и местных органов власти. Согласно, опять же, действующему закону, контроль за деятельностью религиозных организаций правовым полем осуществляют местные органы власти. Какие инструменты они будут использовать для этого? Это уже второй вопрос. Например, если происходит там, насильственное прекращение там, религиозной организации, деятельности организации, или мы видим, так сказать, вмешательство там, каких-то радикальных элементов, чтобы кого-то к чему-то принудить, то, конечно, должны быть включены и правоохранительные органы. Если достаточно профилактической беседы, то эти местные органы власти должны заниматься. Да, в этой какой-то степени будет нагрузка, с одной стороны. С другой стороны, никого не будут принуждать ждать, входить. Если кто-то хочет существовать автономно, независимо, они будут продолжать существовать независимо. Да. И наше украинское государство должно будет заниматься тем, чтобы удовлетворять их потребности и защищать их права.
Но какие риски вот вы сейчас
риски
видите?
Всегда есть. Но риски всегда есть и даже сейчас. Вот мы с вами сидим, всегда есть риски.
Понятно.
Потому что живой процесс и реальная жизнь. Это означает, что могут возникнуть конфликтные ситуации. Например, принимается решение какой-то общиной, да, уйти в подчинение вот новосозданной Украинской Православной Поместной Церкви. Они входили, предположим, под другую юрисдикцию. Согласно там, их уставу, они должны решить это большинством. Когда они решили большинством, будет недовольная часть людей, которые скажут «нет».
А решить большинством просто всем собраться, да, избрать какую-то счетную комиссию,
ну, конечно,
раздать бюллетени.
Ну, конечно, у них есть уставы.
Уставы, так. Там
в уставах,
это прописано
конечно,
даже, да?
Обязательно. Нет ни одного устава, где это не будет прописано. Если там не прописано, то, естественно, это нарушение. Это обязательный момент законодательства, обязательный момент, когда принимается устав и регистрируется устав. И там все это прописано. Если же кто-то говорит, что это было проведено неправильно, там подсчет, они могут обратиться в суд. Мы должны переходить постепенно к той самой судебной системе правовой. Угу. И решать дальше уже все через суд.
Есть ли, наверное, были подобные ситуации в других странах? Как это происходило? Вот где-то может быть мирно, и мы можем воспользоваться этим опытом, где-то не очень мирно, и нам надо учесть эти ошибки.
Да, конечно, мы в этом отношении исторически, мы, конечно, опоздали. Исторически многие страны это уже давным-давно прошли. Были такие ситуации? Наверное же были. Но просто, опять же, подчеркиваю, уникальность нашей религиозной ситуации, и не только религиозной ситуации, вообще общественной ситуации, а мы находимся в стадии войны сейчас с соседним государством, это вносит определенный радикализм, да, и определенное раздражение, напряжение и так далее. Это составляющая этого процесса. Во-вторых, у нас, ну, вы знаете, нет вот такой единой картинки, что ли, в головах людей. У людей, у каждого есть право на свою собственную картину. И столкновение вот таких мировоззренческих структур, она может создавать дополнительное напряжение. Поэтому здесь должно заниматься не только государство. Этим должны и смотреть за этими процессами должно гражданское общество. Вот гражданское общество у нас быстро вызревает, становится на ноги. Мы видим действительно прогресс по сравнению со всеми, наверное, странами, опять же, на развалах Советского Союза. Но все же эта сфера очень тонкая, очень деликатная. И здесь требуется, конечно, знание специалистов, их усилия специалистов. То есть мы, как религиоведы, должны к этому процессу подключаться, как третейские судьи, как арбитры, как те, кто может дать какую-то консультацию, разъяснить. Да. Не отдавать это на откуп непрофессионалам. Потому что такой дилетантизм очень часто в тонких сферах он может привести к катастрофическим последствиям.
Кстати, около 500 общественных организаций, не религиозных, подчеркиваю, а общественных организаций разного рода деятельности, ветеранские, антикоррупционные, обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею в июне. Это было с письмом о том, чтобы он учел мнение украинского народа, о том, что украинских верующих, о том, что Томас в Украине ждут. И все-таки, возвращаясь к началу нашей второй части разговора, есть что-либо либо в законодательстве, либо в практике общественной и религиозной жизни в Украине, что, на ваш взгляд, составляет какую-то проблему, и ее можно и нужно каким-то образом урегулировать?
Мы должны постоянно профилактировать те или иные моменты, потому что, подчеркиваю, духовный поиск у людей не прекращается. Сейчас возникают все новые и новые религиозные организации. Духовные поиски приводят к тому, что у людей складываются какие-то пазлы у себя, какое-то свое видение, и нам приходится иметь дело с таким определенным, сказать, духовным каким-то бумом. И это момент также профилактики, потому что любые новообращенные, неофиты, они всегда более активны, и в силу вот этой активности могут быть даже агрессивны. Поэтому их тоже нужно вводить в правовое поле. Дальше как можно больше, конечно, давать информации о духовной жизни для граждан, как вы делаете, это важно. Дальше, конечно, нужно усилить, я бы сказал так, общее гуманитарное образование населения.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что нужно, чтобы, начиная, может быть, с детского возраста, было понимание, что такое религия, что такое история религии. И вот религиоведческие курсы должны быть обязательно во всех, и не только религиоведческие, может быть, общефилософские и так далее, на всех специальностях. Потому что очень часто, например, среди ваших коллег, там, журналистов, я иногда сталкиваюсь, ну, с абсолютным непониманием, незнанием, но мнение имею, знания нет, но есть мнение. Чаще всего бытовое. Это, ну, знаете, очень печально. А это же воздействует на умы и сердца людей. И с этим тоже нужно работать. То есть нужно образовывать. И когда я вижу, что с гуманитаристикой проблемы в Украине, а я уже наблюдал эти проблемы там, на Востоке, которые и привели во многом к тому, что люди дезориентированы, их легко можно манипулировать их сознание из-за отсутствия знания в области истории, религии, философии, тех моментов гуманитаристики, которые крайне необходимы для широты взглядов, для того, чтобы человек мог видеть мир, ну, более многообразным, не узкотоннельным. И вот тогда, я думаю, что проблема будет легче профилактировать эту проблему.
Спасибо вам большое, Игорь Анатольевич. Напомню нашим слушателям, в студии Громадского радио Игорь Козловский, религиовед, ученый, общественный деятель.